So we're reading from Srimad Bhagavatam.
Читаем Шримад Бхагаватам, вторая песня, глава 10, текст 4.
The right situation for the living
Живые существа занимают верную позицию, когда подчиняются законам Господа. Так, под покровительством Верховной Личности Бога, они обретают полное удовлетворение. Ману и их законы существуют для того, чтобы направлять жизнь людей в правильное русло. Стимулом всякой деятельности является желание наслаждаться плодами труда. Комментарий. По воле Господа материальный мир создается, какое-то время существует и затем снова уничтожается. Сначала Господь Вишну в своем первом и втором воплощении создает компоненты творения и вторичного Творца Брахму. Первое воплощение Пуруши — это Махавишну, а второе — Гарбхадакшая Вишну, создающий Брахму. Третье Пуруша-аватара — Кширадакшая Вишну, которая является сверхдушой всего, что есть во Вселенной, и поддерживает творение, созданное Брахмой. А Шива, один из многочисленных сыновей Брахмы, уничтожает творение. Таким образом, изначальным творцом Вселенной является Вишну, и он же по своей беспричинной милости поддерживает жизнь всех живых существ Вселенной. Поэтому долг всех условленных душ признать триумф Господа и стать чистым преданным, обретя покой в этом мире, где на каждом шагу нас подстерегают опасности и страдания. Обусловленные души, считающие материальное творение местом, где можно удовлетворять свои чувства, иначе говоря, души, введенные в заблуждение внешней энергии Вишну, обречены снова и снова рождаться в этом мире, оставаясь под властью закона материальной природы, законов созидания и разрушения. В Гите сказано, что все планеты этой Вселенной, начиная с высшей и кончая низшей Паталалокой, подлежат уничтожению, и сколько бы обусловленные души не путешествовали по космосу, пожиная плоды своей хорошей или плохой деятельности, или с помощью современных космических кораблей, им не избежать смерти, хотя продолжительность жизни на разных планетах может быть разной. Единственное средство достичь вечной жизни — это вернуться домой, в Царство Бога, где нет рождения и смерти, преследующих живое существо в материальном мире. Обусловленные души, забывшие о своих отношениях с Господом Вайкунхе, не знают этой простой истины, и потому пытаются обрести бессмертие в материальном мире. Введенные в заблуждение внешней энергии, они занимаются различными формами экономической и религиозной деятельности, забывая о том, что их истинное предназначение — вернуться домой к Богу. Майя заставляет обусловленные души так крепко забыть об этом, что они вообще не хотят возвращаться к Богу. Погоня за чувственными наслаждениями обрекает их снова и снова рождаться и умирать. Так они впустую растрачивают человеческую жизнь, упуская редкую возможность вернуться к Вишне. Священные писания, в которых собраны законы и правила маны, установленные ими для разных веков, называются садхармой, руководством для людей, которые ради собственного же их блага должны следоваться строгости. Мироздание не иллюзорно, это временное проявление, единственное назначение которого — дать обусловленным душам возможность вернуться к Богу. Желание вернуться к Богу и любовь. Любая деятельность, способствующая достижению этой цели, составляет правильный образ действий. Преданные, строящие свою жизнь в соответствии с этими предписаниями, находятся под покровительством Господа, тогда как непреданные, действующие на собственный страх и риск, запутываются в сетях кармических последствий своей деятельности. В этой связи особенно важным является слово «садхарма». Садхарма или обязанности, которые необходимо исполнять, чтобы вернуться к Господу, и таким образом стать его чистыми преданными. Это единственная по-настоящему благочестивая деятельность. Все прочие виды деятельности могут казаться благочестивыми, но на самом деле таковыми не являются. Только по этой причине в Бхагавад-гите Господь призывает нас оставить всю свою так называемую религиозную деятельность и полностью посвятить себя преданному служению Ему, избавиться таким образом от всех тревог, с которыми связано существование в полном опасности материала. материальном мире. Тот, кто действует в рамках садхармы, стоит на верном пути, и мы должны стремиться вернуться домой к Богу, выйдя из-под власти законов рождения и смерти, которые обрекают нас снова и снова рождаться и умирать в материальном мире, получая во временное пользование хорошие или плохие тела. Тот, кто следует всем правилам и ограничениям садхармы, проявляет разум, отличающий человека от низших существ, и потому каждый должен строить свою жизнь в соответствии с этими правилами.
Om Agnati Manandasya Gananjana Salakaya Chaksha Undinitamnina Tasma Shigarami Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Mangaya Tegari Yatripata Mahaname Shigarami Tamana. We'll read the verse one more time.
Мы еще раз прочитаем стих.
The right situation for the living entities is to obey the laws of the Lord and thus be in perfect peace of mind under the protection of the Supreme Personality of Godhead. Manus and their laws are meant to give right direction in life. The impetus of activity is the desire for
food to work.
Some problem?
Большие помехи пошли, микрофон не слышно. Не слышно, Махараджа?
Can hear? Yes?
Помехи пошли. Some interferences. Помехи пошли. Не слышу ничего. Я не слышу гуру. Я не слышу гуру. Пошли помехи.
I guess that could be a problem.
О, сейчас опять.
Unless you want to give class.
Сейчас нормально.
You can hear me now?
Да, сейчас нормально.
Okay. So,
итак,
here in this verse,
в этом стихе,
it is explained
объясняется,
what is the responsibility of the living
entity
who has taken his birth
in this material world.
We oftentimes hear
that when one actually comes to the human form of life, the
human form of life is meant for responsibility. Srila Prabhupada would always emphasize the distinction that what distinguishes an animal from a human being is that the human being, he voluntarily accepts certain rules and regulations within his life. He restricts certain activities. In fact, Srila Prabhupada would say that the human being is meant, the human life is meant for restriction. In other words, the human being regulates his activities. We see that this regulation is going on in human society. There are laws that govern human society.
Законы, которые руководят обществом,
society,
и в каждом обществе есть определенные законы, которые навязываются этими законодателями для того, чтобы регулировать жизнь человеческих существ таким образом, чтобы осуществить экономические нужды,
well,
а также защитить интересы человеческих существ. Это человеческая жизнь. Она вся регулируется.
Now, of course, конечно, sometimes someone may say that I don't believe in such regulations.
Не верю в такие регулирующие законы.
I want to act independent of such regulations.
Независимо от этих принципов.
So, whether one believes or not believes in the existence of the government, it doesn't make any difference whether he believes or doesn't believe or not. Still, the laws are there.
Законы существуют.
So it's the same thing within
a
human society, an advanced human society,
when we talk about the laws of God.
Just as there are regulations that exist in materialistic society to govern the lives of the people in such a way so that they can fulfill their necessities of life.
Same thing exists under the jurisdiction
of the higher laws of the universe. These are the universal laws. So when we talk of law, just like in material society also, when we talk of law, We must understand that there are lawmakers. There cannot be a law without somebody who has made the law. Neither could there be enforcement of such laws without some intelligence behind it who has created these laws.
For instance,
there is a law that if we drive in a particular place,
then
the law is that we drive on the right side of the road. That's the law. It's meant to regulate the activities of the motor. So there is smoother social order. If everybody simply took advantage of the roads and decided, I will drive on this road wherever I wish to drive, I do not have to follow any regulation. I like driving on the left side of the road. It's more fun. So someone may think that way, that he may drive on the left side of the road and not adhere to the regulations,
but
it doesn't make any difference. The point is that he will be arrested for his behavior. So in the same way, in the universal laws, someone may say, well, I don't want to follow these laws. I would wish to act independent of these laws. But the laws are maintained by the lawmaker. So the lawmaker, ultimate lawmaker, is the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. He has created certain laws within the cosmic manifestation. For instance, one such law of the material world is death. In Bhagavad Gita, Krishna says, Abrahma bhuvana loka punavitina mamu jana, mamu pecha tukantiya puna janma navijate. That from the highest planet in the universe to the lowest planet, all the places of misery wherein repeated birth and death takes place. So that is Krishna's law. You cannot go anywhere within the universe and avoid the punishment of this particular law or enforcement of this law. Someone may say, I don't believe in this law of death. I just don't believe in it. But the non-believers will not have any success in maintaining such a position. The non-believers, they say, I don't believe in death. But there is a saying in this world, as sure as death. Why? Because it's certain to take place. It must happen. Everyone must die. That is Krishna's law. Mamu pecha punajama dukkalayam ashashvatam. Not only is there death, but there's dukkalayam ashashvatam. It's a place of misery. There is suffering within this material world. That is also a law. The law means that one must actually experience some suffering. The body grows old. Now who can say, I do not accept this law. I do not want to grow old. Someone may say, I don't want to accept this law, but it doesn't make any difference. So when we understand that there are certain laws that exist within human society, the purpose of human life is to learn how to become obedient to the laws of God. Now certainly these laws exist. Birth, death, disease, and old age, they're rigid laws. And someone may say, well, I'm Christian, or I'm Hindu, or I'm Muslim. Those are the laws of Christianity, or those are the laws of Hinduism, or those are the laws of Islam. But someone may say, I am Christian, I won't grow old. But that doesn't make any difference. There are certain laws that exist no matter whatever principles of religion one follows, or whatever religious tradition one follows, these certain laws apply. So in other words, religion is meant to learn how to become obedient to God's laws by regulating one's life in such a way that the Lord can ultimately become pleased by one's activity. Now, of course, there are many laws. We're talking about certain rigid laws, the stringent laws of birth, death, disease, and old age. But we must also understand that the Vedic literatures are the scriptures. They're also meant to provide certain rules and regulations that a human being must follow in life. There are many rules and regulations, as Lord Krishna explains in the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Tasmat chastram pramanante karya kaya vyavyastita yatva shastra vidhanoktam I can't remember the last line.
Я не помню последнюю строчку.
One should know what is his duty and what is not his duty. By the rules and regulations which are given in the scripture. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may be gradually elevated. So he should know what is his duty. Human life is meant to accept some duty. If one does not perform some duty, then again, it is the same principle. Anyone who tries to renounce his duty in life, he will become subject to the punishment, which is enforced by the supreme lawmaker, ultimately under the jurisdiction of his law enforcement agency. Certainly, although Krishna is the creator of these laws, he does not have to get involved in the enforcement of these laws. Just like you also within the government, and there are certain chiefs of state who sit behind their tables and they discuss how they're going to pass various laws. Once the laws are passed, then they have their enforcement. They have their agency, for instance, the military or the police. We're all very familiar with these different types of law enforcement agencies. It is not that the decision makers go out into the streets and they are themselves or the persons who have to become involved in the enforcement of the law. They have their branches of the government which does this for them. In the same way, the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Lawmaker, he has his enforcement agency within this cosmic manifestation. There are the administrative demigods. There are many demigods, and all these demigods have their various responsibilities. There is the Lord of Death, for instance, Yamaraj. That is his duty. Yamaraj's duty is to understand how to give proper punishment or reward to the human being by performance of his activities during the course of the human being's life. There are certain living entities who are subject to punishment. Which living entities are subject to this punishment? In the sixth canto of the Srimad Bhagavatam, there is a discussion that takes place between Yamaraj, who is the Lord of Death, and his representatives, the Yamadutas. We know who the Yamadutas are. We've probably seen pictures of them in the Bhagavatam before. Very fearsome looking characters. Immediately if one sees the Yamadutas approaching, it is a cause of great fear. Because the Yamadutas represent Yamaraj, who are those personalities who come at the time that the living entity gives up his human life to take him out forcibly from his material body and to drag him in his subtle body to the regions, the hellish regions, where the living entity must be subject to the different punishments that are given according to one's sinful activities. Now these Yamadutas, they are actually devotees. They are servants of Yamaraj, who is a great devotee of the Lord. In fact, Yamaraj is one of the Mahajans. There are different Mahajans who are authorities in devotional service. And Yamaraj is one such Mahajan. So, the Yamadutas, their responsibility is when it is time for the living entity to give up his body, when his number of breaths have finished, just like every living being in his particular lifespan, he has a fixed number of breaths. When those number of breaths are expired, it's time for death. This is all been determined by one's past karma. So therefore, when one's number of breaths are expired, the Yamadutas, they actually come, and according to the activities in this life, in the human life, the Yamadutas must take this living entity in his subtle body, rip him out of the body, and then, because the punishment has already been determined by the higher authorities, they have to be taken to the hellish regions. Of course, sometimes One may be good citizen.
Кто-то может быть хорошим гражданином. В обществе есть хорошие жители. И
они могут
наслаждаться, сказать, жизнью, потому что они следуют законам государства. Точно так же,
by performance of some pious activities, one may not have to necessarily immediately be subject to the punishment in the hellish regions. One may also accept some reward.
He may actually achieve elevation to the heavenly planets.
This is also determined by higher authorities. One who performs these pious activities, he can get the destination which is superior to this existence on this earthly planet, whereby he may achieve elevation to the heavenly planets, enjoy godly types of enjoyment for many, many, many thousands of years in the celestial kingdom, where so many different types of sensual pleasures are available for a great span of one's life. So, but the point is, Krishna says, if you go even to the highest planet, to the lowest planet, it's all temporary. Even though the Yamadutas may not immediately come to take one for punishment, still, if one goes to heavenly planets, then after the results of his pious activities are exhausted, he must again descend back into the human life. Or he may also have to accept the reactions to his sinful life. It is not that when one goes to the heavenly planets, he's free and clear from any punishment. That's a mistaken understanding. Pious activities gives one pious rights, but it doesn't nullify the reactions to one's sinful life. Although one may perform pious activities, it is not sufficient to uproot the weeds of the sinful desires within one's life, and neither is it completely sufficient to annihilate the reactions to one's past sinful life. Just like the example of, that is given in the Krishna book of King Riga. King Riga was a very, very pious king. He performed all kinds of Vedic rituals. He actually gave so much. He gave so liberal cows and wealth and charity to the Brahmins. He was very, very pious. So this King Riga, he gave one time thousands of cows in charity to one Brahmin, but one time he also gave cows to another Brahmin, but he by chance happened to give one cow to this Brahmin that he happened to give previously to another Brahmin. So it is understood that anyone who takes the property of a Brahmin, this is sinful activity. He must be punished. Even King Riga did this inadvertently. He didn't do it purposely. He didn't even know it. He didn't realize
it. He had taken this one cow and given it to another Brahmin. It had already been given.
So he had to accept some punishment. Although he had so much pious... Although he had so much pious activities accumulated, still, he had to accept the punishment for stealing the wealth of the Brahmin. So he was given his choice, the time of giving up his body. All right, which do you want first? Do you want to go to the heavenly planet? Or do you want to have take the punishment for stealing this cow? And you have to take birth, was it 60,000 years?
A very long period of time.
If one actually, it's described, if one steals from a Brahmin, he has to take birth, I think something like 60,000 years as a lizard's tool. But he had to take birth as a lizard. That was his punishment. So of course, he took his, he said, well, better I take my punishment first. So he accepted his birth as a lizard. So, the point is that whether one engages in pious activities or in pious activities, pious activities themselves, they are not sufficient to free one from the sufferings of the material world. One may follow these laws, follow the rules and regulations, be obedient to these laws of God. Just like we were speaking in the example of the Yamadutas and Yamaraj. The Yamadutas, they are the law enforcement agency, and they are the representative of Yamaraj. But this one time, when the Yamadutas, they went to try to punish Ajamil, because Ajamil had led a very degraded life. When they went to take him out of the body, and to take him to the hellish planets for his punishment, the Yamadutas were stopped by the presence of the Vishnu Dutas, who are the representatives of the Supreme Lord Narayana. Now the Vishnu Dutas appeared and they told him, stop, you cannot take this Аджамилу. So the Yamadutas were very bewildered. And they were thinking, who are you? Who are these brightly effulgent personalities? And what authority do you have to tell us that we cannot take this sinful person to Yamaraj for his punishment? Where is your authority? And so they began having some discussion, trying to determine what was the basis of the Vishnu Dutas' authority for coming and stopping the Yamadutas. Vishnu Dutas happened to represent an authority who was superior to Yamaraj. But the Yamadutas, they were thinking that Yamaraj was supreme. They could not understand who was the superior authority. We were always under the impression that this Yamaraj is the supreme authority. So you are now speaking about some superior authority. So the Yamadutas, they went back and spoke to Yamaraj. And they presented their bewilderment. They said, actually, for so long we've been rendering service to you, acting as your messengers, following your orders, and being very submissive to your will and to your instructions. We did the same thing when we went to punish this Аджамил, but we met up with some personalities that we've never seen before, and they said they're representing some superior authority. Who are they? Aren't you the supreme authority? So Yamaraj, being one of the Mahajans, and being one of the supreme authorities in devotional service, he explained that actually myself, I, Yamaraj, Brahma, Svayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, and he listed all the different Mahajans. All of us are actually subordinate to the will of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. All of us are completely dependent upon the good will of the Lord, and we do not in any way act independent from the laws that He Himself has given. He quoted one verse, Dhammam tushakshat bhagavat pranitam. This verse describes how the principles of religion, they are ultimately coming from the Supreme Personality of God. Although I, Brahma, Lord Shiva, and all other personalities are submissive to the will of the Lord and the laws of the Lord, and we have our various responsibilities in the universal affairs. It's like Svayambhuva Manu. He is one of the progenitors of mankind. The Manus, they are listed here in this verse. The Manus, they give their laws, which are meant to give the right direction in life. But the Manu's laws is like the Manu Samhita. These are also the laws of mankind. But these laws are all the laws which are ultimately,
законы,
under the laws of the Supreme Personality of Godhead, the most basic laws,
Бога,
most essential laws, that everyone must engage in some duty, must accept some regulation in his life, which is aimed for the satisfaction of the Supreme Personality of God. Now the most important point that one must understand is that ultimately the Lord must be pleased by one's obedience to laws.
Нашим смирением,
just like it is explained also in the Srimad
Bhagavatam. Например, Bhagavatam также объясняется.
Двиджа шешта вана ашрама вибхагаша сфанушта тасья дармасья санг сарья харитошина. O best amongst the twice born. It is therefore concluded that the highest perfection that one can achieve by discharging his duties, which are given to him, according to his particular caste division of life, or orders, spiritual orders of life, the highest perfection is Sangsirya Haritoshana, which means to see that the Supreme Lord Hari is pleased by one's activities. This is the perfection. Whatever duties that one is performing, one must follow some duty in life. But the perfection of that duty is to see that the Lord is pleased. It's like it is also stated in the second canto of Srimad Bhagavatam. Etavat eva lokesmin janma lava para pungsam. That it is stated that the highest perfection that one can achieve either by perfect practice of mystic yoga or by perfectly discharging his duties in life or by following the rules of the scriptures is Ante Narayana Smriti, which means to remember the Supreme Lord Narayana at the time of giving up his body. Ante Narayana Smriti. This is the perfection. In other words, whatever duty one is performing is meant to increase our consciousness of Krishna, to increase our consciousness of the Lord, that we are ultimately meant to serve the Lord. Now,
there is a very important point in this connection.
Just like there is one verse, например, also spoken by Yamaraj to the Yamadutis. When he was speaking to them, he was explaining about these particular laws and where they came from, and why he and everyone else is also subject to the laws of the Lord, his position of the Supreme Lawmaker. And Yamaraji gave an example. He said that just as a bull is bound by a rope in its nose, and this bull must go wherever the rope pulls it. In the same way, all human beings, they are bound by the ropes of the words of the Lord,
веревками законов,
in the
которые даны в Писаниях.
They are bound. They must follow these
они должны следовать
words, these laws of the Lord.
В мире этим законам.
And then he says that out of fear, everyone in human life follows rules and regulations in order to satisfy the Supreme Lord. So he gives this example of the bull. Just as a bull is bound, he has a rope in his nose. If anybody has ever worked with oxen, they know that when you put a ring in a bull's nose and you pull on a rope, it's meant to be very, very agitating to the bull. It's very, very painful. In fact, I once had this experience. I was on Padayatra in a country in Guyana. We were on this Padayatra. And we had these two bulls that were pulling the cart that Lord Chaitanya and Lord
Nityananda were on.
And these bulls had not been previously trained properly. They didn't like to go in the particular direction that the leaders were pulling them. So sometimes, every once in a while, they'd become a little bit resistant and they just stopped. And they wouldn't move.
И не двигались.
Very, very stubborn.
С ними было очень трудно.
So, the devotees, they would get behind these bulls,
они шли за этими быками,
pushing them,
они стали
them,
толкать,
they wouldn't move.
Пинать, но эти быки не двигались.
But finally, what they did,
в конце концов, что они
they
сделали?
Had this rope tied to the bull's
взяли
nose,
эти веревки,
and they had the ring in the bull's nose,
продели через кольцо, через нос, и стали тянуть их за эти веревки.
The bulls kicked a little bit,
эти быки сначала брыкались, но потом они вынуждены были двигаться. Вынуждены.
In the same way,
точно так же,
the living entities are bound by the words of the Lord as given in the scriptures. They're forced to accept these laws. And someone may say, just as we explained before, that I'm not forced, I don't have to accept the laws, I can act independently. But actually, everyone is forced to accept these laws of God and to follow these laws. The laws that we particularly spoke about, birth, death, disease, and old age.
Prabhupada says,
one comes
Прабхупада говорил в одном разговоре, он говорил, что есть два типа сотрудничества. Одно сотрудничество по воле, другое сотрудничество – это вынужденное сотрудничество.
But these are two types of cooperation.
Но есть два таких типа сотрудничества.
Just like a citizen,
например, житель.
He may voluntarily follow the state, the laws of the state.
Законам государства.
He enjoys life.
Он наслаждается жизнью как свободный гражданин.
Someone else may not voluntarily follow the laws.
Кто-то, может быть, по своей воле не следует этим законам, он может нарушать их.
So he cooperates.
И он сотрудничает тоже тем, что отправляется в
тюрьму.
То есть его сотрудничество вынужденное. И все-таки он сотрудничает с законом.
So he says in the same way.
Подобным же образом.
That voluntary cooperation is bhakti.
Сотрудничество по воле – это
Somebody
бхакти.
Voluntarily
Кто-то по своей воле сотрудничает
with the laws of God.
С законами Бога.
He doesn't feel forced to
Он не чувствует, что его заставляют. Он по своей воле принимает эти законы.
The other type of
Другой тип
cooperation,
сотрудничества,
which is forced cooperation, is
вынужденное
karma.
Сотрудничество – это карма.
Karma means
карма означает, что человек вынужден принимать реакции за свои так называемые независимые действия. Это вынужденное сотрудничество. Если мы не повинуемся законам Бога, тогда то описание, которое мы раньше давали о Ямадутах, и то наказание, которое дается в аду, все эти беспокойства,
forced to experience this distress, and they don't want to experience
this
distress. We think also ourselves, when we hear about this distress and experience this distress, that we would like to avoid such distress. So, sometimes, out of fear, people will accept the laws of God. Just as in the same way, the bull, out of fear, that if I don't go with this rope is pulling me, out of fear, I know what's going to happen. I know to experience
Я знаю, что будет больно. Это очень больно.
Every time I'm stubborn and I resist,
Каждый раз, когда я останавливаюсь и не хочу идти, это
Just
очень
like
больно, когда меня тянут. Кто-то может, например, тренировать собаку.
So sometimes the master may go to the dog and he may beat the dog.
Иногда этот хозяин бьет собаку, чтобы она была послушной.
So the dog eventually he becomes submissive to the master. Why? Because he knows that when I do this particular type of activity, I get beaten over the head.
Я не буду этого делать, меня побьют по голове. И в конце концов она понимает, что я не делаю этого. Если я не буду делать, тогда меня будут бить. А если я буду делать, тогда меня не будут бить. Я не хочу, чтобы меня били, поэтому я принимаю. Я не хочу подвергаться этому наказанию. Иногда собака делает что-то не то, и ее бьют. А когда она делает что-то хорошее, ее гладят и дают какую-то награду. Это хорошо. Иногда что-то дают ему поесть. И собака думает, да, я делаю что-то хорошее, и я получаю какую-то пищу. Он видит
So then he starts doing things that are good, that are pleasing to the master.
Это действие, оно приятно
для господина. So sometimes someone may be thinking, yes, I'd like to go to heaven.
Да, я хочу
It's just like a dog getting patted on the head.
Это как собака, которая ждет, когда ее погладят.
Но рай
очень хорошо. Я отправлюсь в рай. Мне будет хорошо, я буду послушным.
I know that actually that I'll be beaten if I do something bad. I don't want to go to hell.
Я не хочу идти в ад.
And I'll get some good result. I'll go to heaven. So I'll be a good boy.
I'll follow these laws.
And I'll get what I really like. Some elevation to the heavenly planets.
Я возвышусь на райские планеты.
But these are not the supreme laws.
Но это не высшие законы человеческого общества.
These are the laws which are meant for regulating human life.
So that one can learn to become submissive to a higher authority.
But ultimately, all laws are meant to be aimed to satisfy the supreme Lord, to please the Lord, not to please myself, so I don't have to experience some punishment, or not to please myself, so I can enjoy in the heavenly planets, get some sense gratification. Maybe I become powerful. Maybe I become wealthy in my next life. Just like
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjuna,
Yami mam pushpatam vacham pravadanti vipaschita vedavada rata partha nanyat astanti vadana. He says, man of small knowledge, they're very much attracted to the flowery words of the Vedas, which recommend various types of sacrifices, which are aimed for the elevation to the heavenly planets, result in good birth, power, and so forth, because they're attached to sense gratification and opulent life.
They think there's nothing more than this.
They think this is the goal of following the scriptures. This is the goal of becoming a
это высшая цель, и нужно стать благочестивым. Это самая главная цель изучения Вед, это цель. Потому что они привязаны к чувству наслаждения, к материальному богатству. Они думают, да, я не буду плохим человеком, я не хочу получить наказание, я не хочу идти в ад. Я читал Шримад-Бхагаватам, я знаю, что будет. Если я буду пить интоксикацию, меня будут раскаленный свинец заливать в глотку на адских планетах. Если я буду заниматься незаконным сексом, тогда меня заставят обнимать раскаленную форму мужчины или женщины. Заставят. Меня будут бить еще и
Мадут.
И я буду обнимать эту женщину. И эта форма женщины или мужчины, она сделана из раскаленного металла. Они скажут, давай, иди, обнимай, наслаждайся. Но что же это наслаждение? Эти описания даются в 5-й песне Бхагаватам. Там описание адских планет. Есть один ад, Кумбипака. И в этом аду
It's like the whole surface of the planet is like one frying pan.
Поверхность этой планеты это как сковородка.
You're in a frying pan.
Например, как вы находитесь на сковородке.
Full blast.
И человек когда обжигается, ему некуда просто идти. Куда бы вы ни шли, везде это раскаленная поверхность. Куда бы вы ни шли, везде обжигаетесь. И вся такая поверхность этой планеты. Есть еще одна адская планета. Там много их, конечно.
But all these places,
но все эти места,
they're places of punishment,
это место наказания, где живые существа получают такие вещи. И люди думают, я не хочу таких наказаний. И поэтому кто-то пытается избежать этого ада. Но если он думает, что цель жизни избежать наказания и страха, просто сделать не хочет страдать, это еще не высшая цель Вед. Это не высшая цель всех правил и законов Бога, которые даны в Ведах. Чтобы просто отправиться на временное пребывание в Раю, это неважно. Кришна говорит, что если вы придете на райские планеты, это тоже место страданий, потому что и там ты умрешь. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что нужно возвыситься над Ведами. Нужно знать, какова высшая цель Веды. Не нужно просто оставаться на этой платформе страха. Нужно подняться на более высокий уровень. Нужно выполнять свои обязанности не из страха, а на более высоком уровне.
The superior platform
на более высоком уровне.
Или же более высокий уровень,
не страх. И так что человек следует просто наставлениям правительства, потому что думает, что если я не буду следовать, но меня накажут. Это еще не высший уровень. Высший уровень – это следовать законам Бога для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа.
This is Saddharma.
Это называется Саддхарма.
That is the word that's used here in this purport.
Это слово, которое используется здесь в комментарии. Саддхарма.
Саддхарма means eternal religious principle.
Вечный религиозный принцип.
There is one prayer.
Есть одна молитва.
By Shrinivas Acharya.
Shrinivas Acharya.
Nana Shastra Vacharanaika Nipago. Saddharma Samstapako. He's glorifying the six Goswamis because they have established Saddharma, eternal religious principles for the benefit of all humankind. That is what the six Goswamis have given.
This Saddharma.
What are these eternal religious principles?
Каковы эти вечные религиозные принципы?
Eternal religious principles means
that
they're ultimately aimed for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. They're aimed at the principle of pleasing the Lord.
Эти принципы, они ставят своей целью удовлетворение Господа, как Кришна говорит о Арджуне в
Бхагавад-гите. Мамекам саранам браджа. He says, abandon
dharma. Он говорит, оставь всю дхарму, все дхармы.
Пуритья-джа, мамекам саранам браджа. Abandon all kinds of religious duties. Why is he saying abandon it?
Because if you surrender to me, I will deliver you from all sinful reactions. Do not fear.
So what does this mean? Does this mean that if one abandons all religious duties, that he becomes again like an animal? Is that what it means? When Krishna says abandon all your religious duties and surrender to me,
there's someone thinking,
yes, by abandoning my religious duties, I can act in any way that I please and call that surrender to Krishna. No.
И как же я вручу себя Кришне?
Obviously, that is not what Krishna means when he says,
конечно, не это Кришна имеет в виду, когда он говорит, оставь религиозные обязанности, стань животным ради меня.
Кришна says, abandon all religious duties to understand that if you surrender to me,
и пойми, что...
саддхарма.
Самое главное, это саддхарма.
Саддхарма означает, как удовлетворить верховную личность Бога. How to please
как удовлетворить Кришну.
One who is engaged in devotional service is eternal religious principles. He can transcend all the suffering of the material world. But devotional service means that it's simply not done out of fear. It's not out of fear that one renders service to the Lord. Although out of fear, that may be a platform.
That may be some point, the beginning. We begin, yes.
I will suffer. I am suffering. I don't want to suffer. I want to become free from suffering. So I'll approach Krishna, just like in the Bhagavad Gita, Krishna says, four types of people will approach me. One who is distressed, one who is in need of money, one is inquisitive, one is wise. One who is distressed, he approaches God. But what is he looking for? He's looking for relief from his distress. So Krishna says, these types of people, they'll approach me, yes, for relief from distress. But actually, it is not the highest principle simply to want to approach the Lord for relief from one's distress. Actually, if one wants to come to the superior platform, he must go beyond this platform of simply being motivated out of fear, a distress. He must come to the platform that actually he wants to surrender to Krishna. Just like Krishna says, Bahu nam janmanante gyanavamam prapajante vasudeva savamiti samahatma sudulava. That Bahunam, after many, many births and deaths, one who is actually intelligent, he surrenders to knowing me to be the cause of all causes and all things. Samahatma Sadulava. Such a great soul, he's very rare. He's a rare person. But he surrenders knowingly. He surrenders to me. Why? Because he knows that I am the cause of all causes and all that is. He knows my position. That I am the source of the material and spiritual world. Everything is emanating from me. The wise who know this perfectly, Krishna says, they engage in my devotional service, and they worship me with all their hearts. So, this is, of course, the superior platform, is to engage in our activities. Whatever duties we may accept in life, we must understand that these duties must be performed and aimed for the satisfaction of Krishna. This is saddharma. This is the supreme duty of human life. And therefore, it is explaining right here in this verse that the right situation for the living entity is to obey the laws of the Lord and thus be in perfect peace of mind. Under the protection of the Supreme Personality of Godhead. This is a very, very important point. How to become peaceful? How can a person become peaceful if he's not serving Krishna? There's no question of peace. Krishna Bhakti Nishkama Atayeva Shakta. The devotee of Lord Krishna, he is Nishkama. He is desireless. And therefore, he can be peaceful. Whereas the Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami, Sakali, Ashanta, anyone who wants some material opulence, anyone who wants liberation, anyone who wants some mystic yoga perfection, because he is still filled with some lusty desires, how can he be peaceful? How can he be peaceful? He cannot be peaceful. As long as one has this desire to enjoy separate from the Lord, and his activities are not aimed at the satisfaction of the Lord, there's no question of peace. There's no question. Everything is temporary. Gets bhukti is temporary. Material opulence is temporary. Like bubbles in the ocean, they appear, they disappear. Even one gets mukti. Mukti is temporary. Krishna says, Lord Brahma says, unless one takes shelter at the lotus feet of Krishna, then mukti aruya kuchchena param padam tata. He falls from its position of the mukti maninas, this type of liberation. This mukti maninas means that Krishna lets you think you're liberated.
Говорит,
that's Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So sometimes he awards liberation to somebody who performs different types of austerities. So that liberation that Krishna gives is that Krishna lets everyone think that now you're liberated.
Говорит, да,
so one's very, very, there's a lot of pleasure in thinking that one's liberated.
Думает, да, very satisfying.
There is some pleasure called Brahmanda. That is the satisfaction of liberation that one experiences. It's a particular type of pleasure.
But it's not permanent.
That liberation, which is obtained by becoming one particle
которая дает человеку возможность стать частичкой брахмаджоти, просто стать маленькой-маленькой частичкой сияния Господа. Это один из типов освобождения. Они погружаются в сияние Господа. Это не вечное освобождение. Поэтому с течением времени человек, живущий падает с этого положения. Оно временно. И поскольку оно временно, оно станет причиной опять беспокойства и страданий. И в этом суть. Нет вопроса об умиротворении до тех пор, пока человек не становится преданным Господу. Если человек на самом деле хочет стать умиротворенным, он должен стать преданным. Он стремится при помощи своей деятельности совершать служение. В этом совершенстве всяких обязанностей. Любой, кто вручает себя Кришне, Кришна заверяет его, что освободит его от всех реакций с прошлой греховной деятельности. И высшая обязанность для всего человечества, высшая обязанность для всех, состоит в том, чтобы вручить себя Кришне. Это высшая обязанность. Нет никакой обязанности выше, чем вручить себя Кришне. И когда Господь удовлетворен нашей деятельностью, тогда преданный чувствует прогресс в движении обратно к Богу. И он тогда успокаивается в своем уме. Преданный, когда узнает, что Господь доволен его деятельностью, он становится умиротворенным. Это очень важно. Иногда преданные пребывают в возбужденном состоянии. Они думают, хотят принять какое-то решение. Они думают, что же мне, какое решение принять? Они думают, да, в жизни много разных решений. Если я сделаю это решение, тогда, может быть, будет страдание. А может быть, что-то придет из такого решения хорошее. Но мы все-таки, когда принимаем решение, есть какой-то страх. Мы думаем, как бы нам не ошибиться. Мы начинаем высчитывать. Мы думаем, я не хочу страдать. И поэтому мы спрашиваем разных людей, как вы думаете, вот это правильное решение или нет? Или неправильное? Может быть, что мне нужно делать? Иногда мы пишем письмо духовному учителю, думаем, какое правильное решение, что мне делать? Мы столько беспокойства. Почему? Because we want to please the Lord. We want to make the right decision. We want the decision that will be most satisfying to the self. Why? So that we can be peaceful. So that we can with confidence. We can go ahead and think, yes, this is the decision that will be the most satisfying for myself. And with confidence, I can, with peace, execute this decision without fear. Which is Masujana, don't fear. But what's most satisfying to the self?
Но что же самоудовлетворительное для души? Это не то, что мы считываем, как я буду наслаждаться. Это не самое удовлетворительное для себя. Это все иллюзия, когда мы ищем удовлетворение для себя. Мы начинаем высчитывать, какое решение принять, я не хочу страдать. Я не хочу делать что-то, что принесет мне какую-то боль или что-то такое. Но на самом деле преданный должен просто думать, как я могу служить и удовлетворять Господа. И все его деяния должны быть предназначены для этого. Вот так нужно принимать решение. Что самое главное для принятия Кришны? Если это действительно хорошо для Бога, тогда я буду спокоен. Это как ходить по всему миру с шляпой на голове. Преданный может быть спокоен. Он ходит как бы с зонтиком все время, защищенный, у него нет страха. Кришна заверяет того, что он защитит. Если человек просто совершает действия для удовлетворения Кришны, тогда Кришна говорит, ты можешь говорить, что мой преданный никогда не погибнет, я всегда защищаю своего преданного, всегда, в любых условиях, в любых условиях жизни. Вот почему говорится, что в Шримад Бхагаватам, когда он хвалит преданного Господа, он хвалит Читракету Махарадж, преданного Господа.
И он думал, why isn't Parvati?
Он думал, почему это Парвати?
Understand? No, what, excuse me, Parvati was wondering. Why is Читракету Махарадж not disturbed by the fact that I've just cursed him?
Не обеспокоен тем, что я его прокляла, чтобы он родился демоном.
I think I told this story last time. Видите,
я думаю, что когда я был последний раз в Москве, рассказывал эту историю. Читракету Махарадж, он посмеялся над Господом Шивой и Парвати, когда он пролетал на своем аэроплане. Он увидел Господь Шиву сидящим, и Парвати сидела у него на коленях. И Читракету подумал, и вокруг Господа Шивы сидели разные мудрецы. И он думает, почему это Господь Шива так поступает? Это неправильное поведение, что Парвати сидит у него на коленях. А вокруг мудрецы. И он начал думать, что Господь Шива не умеет контролировать свои чувства. И Парвати услышала об этом. Она услышала, как Читракету Махарадж говорит таким образом. И когда она услышала, она беспокоилась, и она прокляла его, что он должен родиться демоном. И
Читракету
услышал это проклятие
Парвати.
И хотя он пролетал над ними в этом аэроплане, он сразу зашел вниз и сказал, я полностью принимаю твое проклятие. И он был полностью не беспокоен. Он понимал, что он неправильно себя повел, и он говорит, я сейчас буду принять твое проклятие, Парвати. Думаю, что такое? Почему же он не беспокоен? И Господь Шива стал описывать качество преданного. Он сказал, что Читракету Махарадж преданный Господа, и ты должен понять, что преданный Господа,
the devotees of the Lord, they never fear any condition of life.
Не боится никаких условий.
For them, whether they are in heaven,
неважно, где
hell,
они, в раю, в аду,
or even liberation,
или где-то
it's all the same. They're not fearful. Why? Because the devotee is only concerned about one thing. The devotee is only concerned to be exclusively engaged in the devotional service.
Therefore,
he doesn't fear any condition of life. He accepts it. He accepted the curse.
Он принимает все проклятия.
Of course, there is more to the story. Past time.
Конечно, там дальше уже говорится, что Читракету Махарадж стал демоном Вритрасура, который бился с Индрой, который потом позже он был убит и достиг совершенства, вернулся к Богу. Но суть в том, что преданный не боится, не имеет страха. Он знает, что в любых условиях или Господь помещает его в самые ужасные, страшные условия жизни, тем не менее страха нет. И ему все равно. Он может поместить его в самую опасную ситуацию. Он не обеспокоен. Как Прохлад Махарадж. Он был в самых ужасных ситуациях, но он не беспокоился. Потому что он понимал, что я принял убежище у Господа. Если Господь хочет убить меня, окей, пусть.
Actually wants to be able to think all
вот
the time.
Так преданный должен думать постоянно.
So this is actually how one can become peaceful in mind, become perfectly situated in peacefulness of mind.
Это
by satisfying the supreme personality of God in all of one's activities. When all of one's activities aim to His pleasure, then the Lord is pleased. When the Lord is pleased, the devotees, the demigods, are also pleased. Devashi bhutatani nam patrinam nankin kironayam anicharajan. That anyone who completely surrenders to Krishna, he's no longer a debtor to anyone else. He's not a debtor to the demigods, nor the rishis, nor forefathers, nor humanity, nor kinsmen. Why? Why is he not obliged to anyone else? Because he surrendered to Krishna. And because he surrendered to Krishna, the demigods automatically, they're pleased by the devotees. Surrender to the Lord. He doesn't have to try to please the demigods for getting some elevation to heavenly planets, for getting some worldly prosperity. These things, he's not concerned. They're automatically, for one who's engaged in devotional service to the Lord, all the demigods, they're waiting to serve him. As I grew recently in Vilnius, we're reading in the Srimad Bhagavatam, the story of Lord Shiva, how when the Prachetas, they went off to some place, to worship Lord Vishnu. Lord Shiva, being one of the greatest, he is the greatest Vaishnava, he's a great devotee of the Lord. When he understood the mentality of the Prachetas, that they wanted to go to serve the Lord, Lord Shiva was thinking, let me go and serve the Prachetas. He was so pleased. Let me go and give them some instructions and give them some prayer so that they could actually satisfy Lord Vishnu. So Lord Shiva went to render service to the Prachetas and serve him this way because he knew that they wanted to please Lord Vishnu. Or also it was explained that to Bila Mangala Thakur, he prays that for anyone who's engaged in devotional service of the Lord, then the goddess of liberation attention. She stands, waiting right at the footstep, right at the doorstep of that devotee who's engaged in Krishna service. And she has her hands folded. She says, please, how can I serve you? So the goddess of liberation is standing at the doorstep of the devotee. She's anxious to serve the devotee. A devotee doesn't even have to think of liberation. She wants to serve the devotee. Let me serve you. This is how she's thinking. So everyone is anxious to actually render service to the devotee. The demigods are anxious to render service to the devotee. They want to actually assist the devotee in all ways. So, therefore, we can fulfill all our obligations simply by becoming devotee. A devotee is one who simply wants to satisfy the Lord by all his activities. And then we become peaceful and happy. This is
Saddharma.
This is the principles which are taught by all great Vaishnava Acharyas. They teach the principles of Saddharma. Not simply some dharma which is meant for economic development, religious principles which are meant simply for some material gain, just like Shukracharya. He spoke, he was a spiritual Шукрачарья,
духовный учитель Бали Махараджа, он также давал ему дхарму, но он отвергал, но его бросил, вернее, Бали Махарадж, потому что хотя тот давал вещи на уровне религиозности, его настроение было искаженным, он думал,
why should Bali Maharaj give everything to this Vamanadevi?
Он думал, что тот заберет все.
Give him your three steps
он говорит, не давай ему три шага земли.
Шукрачарья was actually thinking, I am the spiritual master of Bali Maharaj. And right now, Bali Maharaj, he has possession of all the heavenly planets. And
планетами, и я его гуру.
Just think.
Подумайте,
I'm his guru.
Я его
he
гуру,
has possession of all
а он обладает всеми райскими планетами.
Dakshina's going to be quite prosperous.
Дакшина, видимо, будет очень хорошая.
I'll be actually quite beneficial.
Мне от этого будет большое
благо.
Whatever
doctrine he gives me,
какую бы он доктрину не давал мне, я уже, так сказать, обеспечен на всю жизнь, так он думал.
So actually, Shukracharya.
И Шукрачарья.
He actually instructed Bali Maharaj.
Он говорит, не давай ему ничего.
And he tried to preach on some platform of religious principles.
How it's the duty of the householder to not accept any religious principles
which would be disturbing to his economic prosperity. You're a householder. You have duties as a householder. Don't do anything that would be disturbing to your duties as a householder that may cut into your wealth and prosperity to satisfy the needs of your family and future generations. But he didn't understand that actually Bali Maharaj was a great devotee. And because Bali Maharaj was a devotee, he was prepared to give everything to the Lord, to satisfy the Lord.
Все, Господу,
so he was rejected.
И,
so the principles of all great Vaishnava Acharyas
is they teach
this principle that everything must be ultimately aimed for the satisfaction of the Supreme Lord. And when
one
actually understands this principle and performs his prescribed duties with this consciousness, not that he renounces his prescribed duties,
he accepts his prescribed duties,
just like Krishna tells Arjuna, tasmat saveshu kaleshu mamas anusmara yujacha. He says to Arjuna,
говорит, Arjuna
that you should perform your prescribed duties of fighting,
and
at the same time you should think of
me.
So with your activities to get it dedicated to me, and your consciousness fixed on
сознанием,
me, you will achieve
на мне, ты достигнешь меня
so
в этом
Krishna says, both, perform
говорит,
your prescribed duties that are given to you. You have a duty as a kshatriya. That duty is given to you from higher authorities.
Accept these duties. Perform them. But
think of me.
Но также думай обо мне.
That is how a devotee should perform his duties.
Так преданный должен выполнять
свои обязанности. Ultimately, all duties must be performed in this consciousness. And that is the perfection
of the consciousness. Not that we renounce them.
We accept those duties to fight according to our particular position in life. But we should perform them in the consciousness that actually Krishna has given me this duty. Therefore, let me please him in this way. That is the perfection. And therefore, Lord Krishna tells Arjuna, 18th chapter of Bhagavad Gita, Yatat pravatya bhutanam yena sarva midanta tam. That man, by perfection, by execution of his prescribed duties, he can perfect his life. By perfectly discharging his prescribed duties,
может сделать свою жизнь
совершенной. So, this is the perfection of life.
В этом совершенство
жизни. Peaceful,
и так человек может достичь мира и удовлетворения. А если человек не следует законам Бога, будут проблемы. Но человек должен по своей воле следовать. Сознание Кришны, мы следуем по своей воле законам Бога. Мы должны удовлетворить его. Это более высокий уровень преданного служения. Это принцип садхармы, как описывается здесь, в этом стихе и комментарии.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Some questions.
Вопросы?
Degree of our freedom.
Степень нашей свободы.
And if there exists the possibility to
и существует ли возможность достичь совершенства, находясь на райских или других планетах? Это два вопроса?
Seems to be two.
Okay. Кажется, что два.
First question is the extent
первый вопрос – это степень нашей свободы.
Living entity always has
freedom. Живое существо всегда имеет свободу.
That is given to him by the
она дана ему Верховным Господом.
And the definition of his freedom
определение его свободы
is that he can
в том,
choose
что человек
to voluntarily accept
выбрать по своей воле
the laws
принять,
of God
либо принять законы Бога
and to render service to the Lord,
и совершать служение Богу.
Or if he doesn't choose
либо, если он не выбирает этого,
he has to accept
тогда он вынужден принять служение Майе.
That's the extent of his freedom.
Такова степень его свободы.
So,
итак,
we must understand
мы должны понять,
that although we have a living entity has the freedom to choose,
живое существо имеет свободу выбора.
The greatest position of freedom
is when one chooses to voluntarily serve the Lord. По своей воле выбирает служение Господу.
In fact, one must understand that the characteristics of devotional service are such that when a devotee voluntarily renders service to the Lord,
то когда преданный по своей воле совершает служение Господу в смирении из любви,
the Lord
Господь
becomes the servant of the devotee.
Становится слугой преданного.
What does this mean?
Что это обозначает?
This means because
это означает,
he sees the attitude of love in the devotee.
Он видит отношение любви
more than anything else. He sees that however the devotee wishes to serve me,
преданный хочет служить ему,
I want to accept that service.
Кришна думает, я приму это
служение, and to please my devotee
и для того, чтобы
in the way that he approaches
преданного,
me.
Таким путем, как он приходит
whatever
ко мне,
he wishes
любым путем,
because
как преданный хочет приблизиться ко мне, так я
удовлетворяю
его. Какова же еще более высокая свобода? Что еще можно иметь, чем свободу преданного служения?
Поскольку
Кришна дает каждому свободу индивидуальностью, чтобы выразить свою любовь к Богу. И живое существо, как хочет, может выразить свою любовь к Нему. И Господь будет отвечать именно так на его любовь.
So much so that if a devotee wishes to become superior to the Lord,
выше,
the Lord actually takes the subordinate role. My devotee wishes to chastise me. My devotee wishes to deal with me in very harsh ways.
Мне,
so as understood, that because Krishna sees the love, that attitude of love actually binds the Lord
оно как бы
in such a strong attitude of love that he becomes very anxious to satisfy the devotee's
он становится подчиненным под желанием
so this is the greatest freedom.
Это высшая свобода.
So, of course, we understand that this is the elevated platform of
pure devotional service.
But even though we have this full freedom, Srila Prabhupada always emphasizes that ultimately
Krishna
must give sanction. That is what it means.
Вот
we have our freedom to choose. But if Krishna doesn't sanction it, then we can't get it. If Krishna sanctions it,
Если Кришна дает санкцию, тогда можно получить.
If Krishna sanctions our desires to serve him in that way,
наше желание служить ему таким образом,
let us serve him in that way, and sometimes
Krishna
will even let us do something which may even be appear to be greater than what Krishna himself does.
Быть как бы более великим, чем Кришна.
Такова
санкция Кришны. И она исходит из нашей свободы, что мы даже можем контролировать Кришну своей любовью. В этом наша свобода.
Why?
Почему? Потому что ему нравится, когда его контролируют его преданные.
He likes it.
Нам наши свободы.
His sanction is there. But when we misuse that freedom, then we have to come under the jurisdiction of nature.
And that means, as we said before,
karma. Karma or vikarma.
Karma или vikarma.
These different reactions to our work.
We always have our freedom to choose.
But even though we have the freedom to choose at every moment, we still have to accept the reactions to our work.
Just like there's
an example
in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam.
This example illustrates this point. And just like you may purchase one ticket from Moscow to St.
Petersburg.
So if you get on the plane from Moscow to St.
Petersburg,
while you're on the plane, you have desires. You might like to do different things.
Желания, например, вы можете разные вещи там желать делать.
Maybe you want to read something.
Вы хотите что-то почитать.
So you might go someplace in the back of the plane.
Вы можете пойти в какую-то заднюю часть самолета и спокойно там почитать.
Or maybe you want something to drink.
Вы хотите что-то попить.
So maybe you go to the front.
Вы идете вперед.
And you request for some mineral water.
И спросите минеральную воду.
There are so many different things that you can do on the plane.
Есть разные вещи, которые вы можете делать в самолете. Это ваш выбор.
But you're going to St. Petersburg.
Но вы летите в Санкт-Петербург.
So the point is,
суть в том,
when one actually has to accept the reactions of his karma,
принимает реакцию свою карму,
we may do so many different things.
Он может делать много разных вещей.
To try to avoid the reactions to our karma.
Реакции,
to make ourselves comfortable.
Чтобы сделать себе все удобно. Но карма приходит к нам.
Doesn't make any difference.
Это не имеет
никакого значения. Just as the plane is going to St. Petersburg.
Так же, как самолет неизбежно идет в Санкт-Петербург.
So, we have this freedom.
То есть у нас есть свобода.
But
но
proper use of our freedom.
Правильное использование нашей свободы.
Means that
означает,
we
что
do everything to satisfy the Lord.
Мы должны делать все для удовлетворения Господа. Это полная свобода.
So the second part of the question was.
Вторая часть вопроса, что там было? Как мы можем достичь совершенства на высших или других планетах?
Actually, in the heavenly planets, it is difficult, more difficult. Because in the heavenly planets, one becomes conditioned by the pleasure. He thinks, actually, this material world is not so bad. Just look at this place.
Посмотрите, какое место.
All these nice gardens.
Прекрасные сады.
Heavenly damsels.
Женщины райские.
Сомараса,
я могу пить ее, этот опьяняющий напиток, я могу наслаждаться тысячи лет. Это не так уж плохо, разве? Разве это плохое место?
So it's actually more dangerous in the heavenly planets.
На самом деле это даже более опасно быть
in the heavenly planets, actually, one can be conditioned by that pleasure.
Может быть обусловлен этими удовольствиями. И может думать,
why do I have to go back to God?
А почему я, собственно говоря, должен идти к Богу обратно?
But he doesn't realize
он не осознает,
that the results in due course of time will be exhausted,
они все исчерпаются,
and he'll have to come back down.
И ему придется вновь падать вниз.
That's the nature of pleasure.
Такова природа удовлетворения.
Sometimes when in the midst of experiencing some material pleasure,
we think, oh, it's
not so bad.
Он думает, что, ну, все не так уж плохо. Мы забываем про боль.
Because we're experiencing the pleasure.
Потому что мы сейчас испытываем удовольствие, но оно временно.
Same way elevation to the heavenly planets.
Подобным же образом возвышение на райские планеты временно. Также и адские планеты. Это не очень хорошо. Там так много страданий возможно.
There's so much suffering that actually one can't even think.
Что человек даже не может ни о чем подумать. Все, о чем он думает,
это
только страдания. Он думает, как же избавиться от них? Я не хочу больше страдать. Я не хочу страдать.
So it's very, very
difficult.
Это очень трудно.
Because there's so much suffering.
Потому что там много
страданий. So the middle planetary systems.
А на средних планетах.
This is the most conducive.
Это наиболее подходящее место. Because there's some suffering. Потому что это есть немного страданий, есть немного наслаждения.
So of course.
Конечно.
This is conducive for advancing spiritual life.
Это благоприятно для развития духовной жизни.
But even if one is in hell.
Даже если человек находится в аду или в раю.
Or in the middle planetary system.
На средних планетах.
It doesn't make any difference.
Это не имеет никакого значения.
If he actually can associate with the devotee,
если он на самом деле имеет возможность общаться
then
с преданными,
he can achieve perfection.
Тогда он может достичь совершенства.
So the most important thing
поэтому самый важный
is to have
момент
the association
это иметь общение с преданными.
What is that verse? Tulayama lavenapi nasvaga napanam bhavam Bhagavat sanghi sanghasya kimuchat kim Utashyamatyanam. That the value of an association of a moment with the devotee of the Lord
общение даже на одно мгновение с преданным невозможно сравнить с возвышением на райские планеты
или
даже с освобождением от материи и с материальным богатством, которое предназначено для смерти. То есть это самое важное. Где бы мы ни находились, иметь общение с преданными – самое важное. Гуру Махарадж, не могли бы быть столь милостивы, чтобы объяснить нам, как мы должны вести себя, в каком сознании мы должны находиться, когда мы встречаем смерть, например, смерть наших родственников, когда мы видим смерть наших родственников.
Well, the consciousness that we should have
сознание, которое мы должны иметь
at all times.
В любое время. Кришна говорит,
Кришна говорит, что сознание
преданного должно быть такое, что он всегда должен думать о Кришне, всегда должен выражать ему свое почтение, он должен поклоняться ему, и без сомнения он тогда вернется к Кришне.
So, or also there is one verse
также есть стих
by Lord Brahma,
который
произносит Господу Брахма. That anyone who seeks your compassion
любой, кто ищет сострадание,
and thus tolerates all kinds of adverse conditions
терпит все ужасные условия вследствие своей прошлой кармы,
who always offers his obeisances unto you, and always engages his devotional service with his body, mind, and words,
and he certainly becomes the most qualified candidate for the liberation. Lord Brahma speaks this verse, stating, the devotee sees that
whatever is happening,
yes, one may be looking at the face of death, either for himself, one may be looking at the face of death, or someone who is beloved or dear to him,
существ,
дороги,
still
a devotee
must tolerate,
he must understand
that for myself,
себя,
although I may suffer
я, может быть,
of feelings of loss and the association of this person, still I have to accept it as the mercy of the Lord,
Господа,
and still continue to glorify the Lord. Sometimes people, they become very mistrustful of God, although they may be pious,
and
all of a sudden they may lose very dear relatives or friends, and they start thinking, why did this happen? He was such a good person. What did I do to deserve the loss? And they actually start thinking, oh, maybe God is somebody that we can't trust. Because otherwise, why did he take this away?
Иначе почему же он забрал этого человека? Это ж такой хороший человек был.
It's like there was once. There was this book written in America.
Однажды в Америке.
This book was written by a Jewish rabbi.
Книга, написанная одним.
The book was entitled
"When Bad Things Happen to Good People". Там было сказано, что когда плохие вещи происходят с хорошими людьми. А называлось почему плохие вещи происходят с хорошими людьми. Он был очень беспокоен в своей жизни.
He was trying to reconcile his understanding of God.
Он пытался осознать Бога.
He said that actually.
И он говорил.
And the reason why is because he had one child.
У него был один ребенок.
This child had a disease.
У этого ребенка была болезнь.
It was a degenerative disease.
Это была болезнь по наследству.
Very, very, very quickly.
И она стала потому, что очень быстро старел. Этот ребенок быстро старел. И когда он видел, как этот ребенок старел, и его лицо покрывалось морщинами, волосы сидели и выпадали, когда ему было всего 10-11 лет. И этот человек смотрел на этого ребенка, как тот умирает в возрасте 13 лет, как старик.
He was a religious person.
Этот человек, он был религиозным человеком, он был благочестивым человеком. И он пытался понять, как же оправдать это, как это объяснить, как это происходит. Что происходит, почему так, что плохие вещи происходят с хорошими людьми? Он думает, это был мой ребенок, он ничего такого не делал, почему он заслужил таких вещей? Что он такого сделал? Почему он должен стареть? А что я сделал? Я раввин, я благочестивый человек, как я должен понимать все эти вещи? И он написал целую книгу на эту тему, пытаясь найти какое-то философское объяснение. И объяснение, которому он пришел, состояло в том, что Бог, он хороший, и он любит всех. Но он не самый верховный, не самый могущественный. И поскольку он не самый могущественный, иногда вот такие вещи происходят, и он не может, и Бог не может их контролировать. Вот таково его было объяснение. Он не хотел обвинять Бога.
His
Но
whole explanation is, I don't want to blame God and say that he actually
том, что
wanted
я не хочу обвинять Бога, что мой сын умер, хотя, может быть, он не заслужил этого.
But actually, he's just powerless.
Он просто подумал, что Бог бессилен.
He couldn't control it.
Что Бог не мог контролировать это. Так или иначе, что-то произошло, что Бог не мог контролировать. Таково его представление, понимание о Боге. То есть, что Бог не является всемогущим, но он хороший.
So of course, we have a superior understanding.
Конечно, у нас более высокое понимание
Бога, God is both all-powerful
что Бог и всемогущий, и всеблагий.
So, the devotee must understand that the Supreme Lord is all-powerful.
Верховный Господь, он всемогущий, и все происходит совершенным образом по его воле.
And therefore, the devotee understands the intricacies of the law of karma.
Понимает все эти хитросплетения закона кармы, и он понимает, что этот человек, хотя, например, когда преданный уходит из тела, и это приносит ему какую-то боль. Но, тем не менее, это можно и праздновать. Например, когда Харидас Такур оставил это тело, Господь Чайтанья поднял его тело, и он стал танцевать с этим телом. И там они провели большой киртан и пир. Это было прекрасное событие, уход Харидас Такур. Господь Чайтанья был так доволен, что вот мой преданный вернулся обратно к Господу Кришне. И Господь Чайтанья, он даже лично стал выкапывать могилу в песке для Харидаса Такура. Это было большое празднование. Почему? Потому что он знает, что когда Вайшнава уходит, преданный знает, что приход и уход — это то же самое для Вайшнавы. Приходит он или уходит, его деяния все равно продолжатся. Поэтому нет нужды страдать, когда мы видим, что Вайшнава уходит. Конечно, мы чувствуем какое-то беспокойство, мы чувствуем боль разлуки, но мы знаем, что нет нужды скорбить для Вайшнавы. Вайшнава просто идет поклоняться своему Верховному Господу. Но когда уходит кто-то из родственников, который не является преданным, это время, это карма, ему пора уходить. Но мы не должны думать, о, Бог, он хорош, он не всемогущий. И поэтому мы можем обвинять Бога. И можем каким-то образом пытаться объяснить все эти феномены, не понимая природы Бога. Но преданный пребывает в знании, он понимает Кришну. Он осознает Кришну. Он имеет правильное сознание. И он не будет скорбить. Тот, кто не знает Кришны, он будет говорить так, что Бог, он всеблагий, но он не всемогущий. Вы не могли бы объяснить, почему в Бхагаватам сказано, в четвертой песне, главе 29, текст 23, комментарий, что этот материальный мир является сном Махавишну? Как мы должны понимать это? Суть в том,
particular reference.
В этом конкретном комментарии Прабхупада объясняет, в Бхагавад-гите также, что Кришна, что мышление Кришны — это реальность. Другими словами, когда Верховный Господь ждет что-то, это не обозначает, что Он должен сам что-то должен делать. Ему не нужно принимать какую-то работу, что-то совершать. Это не так. Чтобы Кришна говорил, мне нужно место, где жить, что я должен собрать какие-то материалы, строить дом, мне нужно найти какого-то подрядчика, или, может быть, мне самому нужно строить, что там, молоток, гвозди, строить самому дом. И ему не нужно все эти вещи. Кришна не вовлекается во все эти вещи. Все, что Кришна желает, о чем он думает, поскольку он верховный управляющий, то его энергии, они действуют моментально, согласно его воле. Вот что имеется в виду вот этой характеристикой, что энергия Господа действует совершенным образом согласно его воле. И ему не нужно даже давать команды. Ему даже не нужно говорить: ну-ка, энергии, давайте вперед, делайте-ка это. Ему не нужно этого делать. Его энергии, они настолько смиренны, подчинены ему, и настолько совершенны, что все, что ему нужно, это просто думать. И это его мышление, это есть реальность.
So when Krishna thinks about
creation, когда Кришна думает о творении,
everything takes place.
Тогда все происходит.
Все космическое
проявление происходит по желанию Господа. Это все происходит благодаря его различным энергиям. И поэтому материальный мир — это просто творение сна Господа. Не то, что его сон нереален. Вчера говорили об этом Хари Кеш Махарадж, который сказал, что кто-то думает, что материальный мир нереален, они должны понять, что когда он получает сапогом по голове, что это тоже нереально.
И суть
в том, что материальный мир, он реален, но он временный. На самом деле материальный мир реален. Это не так, что когда Господь как бы спит, видит этот мир во сне. Это не обозначает, что это какая-то фикция, выдумка, что это не просто его воображение. Это реальность, но это проявление его мышления о творении. Вот что это имеется в виду. Многие бхакты спят на лекциях, и после этого они говорят, что это все вследствие воздействия гуру, и они все-таки очищаются во сне. Я принимаю это. Если это на самом деле очищает, что там дальше было? При помощи сна они все-таки очищаются, было сказано. Что на самом деле происходит? Минутку. Кто это сказал? Я принимаю это, да, что это от воздействия гуру. Хорошо. Может быть, я даю действительно скучные лекции. Но как это сон может очищать?
Прабхупада
говорит, сон обозначает смерть. Как же это сон может очистить? На самом деле, я слушал одну лекцию, и он сказал там, что сон — это смерть. И он говорит, что преданный никогда не спит, что он всегда пребывает в понимании своего изначального положения. Это значит, что даже когда он спит, он всегда на самом деле зафиксирован в своей медитации на Господа. Может быть, есть здесь такие личности. Для них это возможно. Но полностью погружение в сон, может быть, это все их лила. Может, они просто постоянно медитируют на Кришну, потому что все, что не является Кришной, оно все исходит изо рта гуру. Но если это исходит изо рта гуру, тогда это не гуру. И тогда мы не будем его слушать. Это кто-то другой. Потому что гуру — это тот, кто говорит всегда о Кришне.
Если здесь есть Кришна,
то как же кто-то может сказать, что мой сон выше, чем слушать о Кришне от гуру? Я не понимаю, когда человек может так думать. Как человек может думать, что его сон он более очистительный, чем слушание от гуру? Кто сказал это?
They'll never raise their hands, I'm sure.
The next one is.
Следующий вопрос.
Actually, Prabhupada, I was once in a lecture.
Я был однажды на лекции.
Prabhupada saw one devotee sleeping.
И Прабхупада увидел, как один преданный спит.
And Prabhupada looked over him.
И Прабхупада посмотрел на него.
And he turned to the devotee next to him and said.
И повернулся к преданному, который был рядом, и сказал: «Пробуди его, разбуди его».
Why are you sleeping in this way?
Почему так спит?
So, obviously, the spiritual master.
Несомненно, духовный учитель. Он хочет пробудить ученика от спящего состояния.
That is the whole point.
В этом суть.
That we're sleeping.
Что мы спим.
Because of our own influence of the mode of ignorance.
Потому что мы находимся в гуне невежества.
So why should one sleep?
Почему же должен человек спать?
Even if it's during the day, why should one sleep?
И днем не нужно спать.
I can't think, actually, I'm trying to think of a way, any possible way that one could logically make.
Что это за логика такая? Как это можно вообще от этого утверждения, которое было сказано, осознать? Это вообще не вмещается в мою голову.
I can't even fit it into my whole.
Никак не могу понять, никак не могу вместить.
I can't even adjust how somebody could say purifying to sleep.
Как это можно сказать, что сон очищает?
Even without the other part.
Some psychics coming to our lectures are saying that there are some special vibrations.
Кто-то говорил, что во время сна какие-то вибрации входят в наш мозг, и они очищают нас. Что бы там ни было.
How to choose как the internal voice выбрать, of Paramatma from the voice of Maya?
Определить, где внутренний голос Параматмы, где голос Майи? Должны ли мы, должны вообще прислушаться к этим внутренним голосам на начальной ступени преданного служения?
Are you ready?
Вы готовы?
This is not my answer.
Это не мой ответ.
This is Srila Prabhupada's answer.
Это ответ Шрилы Прабхупады.
One time in New Vrindavan.
Однажды в Новом Вриндаване.
The devotees were engaged in having some philosophical discussion with Srila Prabhupada.
Проводили одну философскую дискуссию со Шрилой Прабхупадой.
I talked about this once before.
Я однажды об этом говорил уже эту историю.
So.
И
Prabhupada would oftentimes with his disciples.
Часто.
He would let his disciples raise certain questions.
Просил, чтобы они задавали какие-то вопросы.
And then he would turn to his other disciples and make them answer.
Потом он поворачивался к другому ученику и заставлял его отвечать на этот вопрос. Иногда они так делали. Иногда он так делал, чтобы научить преданных философии. Он хотел быть уверен, что они читают его книги, правильно понимают философию. И хотя преданные думали, как это здесь вот гуру, я могу ответить. Но Прабхупада говорил, давай, отвечай. И один отвечал, а он спрашивал другого, что вы думаете об этом ответе? Другой говорит, что может быть это неплохой ответ. Другой какие-то добавления давал. Шрила Прабхупада говорил, да, да, хорошо, он поправлял кого-то. Он однажды делал так вот в Новом Вриндаване со своими учениками. И один преданный спросил Шрилу Прабхупаду. Он сказал, однажды этот человек подошел ко мне и сказал, что я следую наставлениям сверх души. И поэтому мне не нужно принимать никаких других наставлений, потому что Бог в моем сердце. И если я просто следую этим наставлениям, тогда почему я должен еще кому-то следовать?
So Srila Prabhupada didn't wait for any discussion on that particular point.
Не стал устраивать дискуссию по этому поводу.
So Srila Prabhupada began to speak to this disciple.
Начал говорить с этим учеником, и он сказал:
"Did you defeat him?"
А ты победил его в этом споре, в этом вопросе?
So the disciple said.
И ученик сказал:
"Well, Srila Prabhupada, you know, he was talking about the super soul in the heart.
О сфере души в сердце.
You know, I can understand." He said, "Did you defeat him?"
А Прабхупада говорил: "Не все-таки ты победил его в споре или нет?"
And he began. Why didn't you defeat him?
И он стал говорить, почему ты не победил
его? And he began yelling, why did you let him speak this nonsense? Why did you defeat him? Who does Krishna speak to? Krishna says in the Bhagavad Gita, Desham Satatayuktanam Bhajatam Priti Purvakam. He says, to those who are constantly devoted and worshiping with love, I give them the understanding from which they can come to me. Who does Krishna speak to? Krishna speaks to somebody who's devoted, who's dedicated. Krishna says, Tadvidi Pani Pathina Pari Purashtena Sevaya. That one must accept Guru, inquire of him submissively, serve him. Who does Krishna speak to? Did you defeat him?
Разве ты не победил его в этом споре?
He chastises him again.
И он стал ругать этого преданного, и этот преданный не знал, что
сказать. You're not studying my books.
Ты не изучаешь свои книги.
You rascals. You're not studying my books. You can't answer these questions. Why do you let such nonsense questions go unanswered? You didn't answer him. You didn't defeat him immediately.
Ты не смог победить его сразу же.
That's how angry Prabhupada got.
Вот так был Шрила Прабхупада зол в этот момент.
So who does the super soul speak with?
Так с кем же сверхдуша говорит?
Anybody know?
Кто-нибудь знает?
So the point is, the Prabhupada says,
том,
when one actually comes in contact with the super soul, by accepting some discipline, he must follow some instruction. And then by following instruction of Guru, his heart becomes cleansed. And then by executing the order of the Guru, gradually he becomes purified. And then by that purification, gradually he can come in contact with the Lord of the heart. But without discipline, where is the question of coming in contact?
Нет вопроса о том, чтобы войти в контакт с Господом в сердце. С кем Кришна говорит в сердце? Он говорит с тем, кто предан, кто вручил себя ему. Поэтому
Шрила Прабхупада
объясняет, что Господь в сердце
is the external manifestation, who is the spiritual master.
Внешний, духовный учитель.
There's the Lord within the heart, Chaitya Guru.
Принимает, его,
so actually, one gets help from the Lord within the heart as Chaitya Guru. But after accepting instructions of Guru, the spiritual master,
изнутри,
maybe after the spiritual master departs, then the disciple can get some assistance from the Lord within the heart as Chaitya
Guru. Уходит, but there's no question of
thinking of anything else separate from the order of the Guru
чем,
to motivate ourselves and to make our decisions in our spiritual life. The order of the Guru is supreme.
Пытаться действовать независимо. Он должен понять, что настроение Гуру самое высшее, самое высшее.
There's no question of following the Lord in the heart. Separate from the order of the Guru.
В сердце отдельно от наставления Гуру.
And therefore, Prabhupada.
Поэтому Прабхупада говорил так жестко.
Dear Guru Maharaj.
Дорогой Гуру Махарадж.
We said that the firm faith.
Сказано, что твердая вера — это самая важная вещь. Откуда эта вера приходит? И как она зависит от нашей кармы? Сказано, что такое твердая вера, зависит ли она от нашей кармы, откуда она приходит? Есть разные виды веры. Суть в том, что вера всегда есть. Живое существо имеет просто разные степени веры. Прабхупада приводит пример, что когда вы идете к врачу, к зубному врачу, вы должны иметь веру. Когда вы садитесь к нему в кресло, и вы должны верить, если у вас не будет веры, то вы даже не сядете. Конечно, может быть, иногда у вас нет выбора.
Но
суть в том, что должна быть какая-то вера, что из всего этого будет какое-то благо, поэтому все-таки садитесь. И вы имеете какую-то веру, что это не просто какой-то автомобильный механик, переодетый под зубного врача.
Вы
верите, что он не достанет сейчас свой молоток, отвертку, не начнет там
долбить?
Вы должны понимать, что вы должны верить, что будет что-то хорошее для вас.
Just like also Prabhupada gives the example, if you want to take a trolley from one place to the next, and the trolley has a little sign on it that says it's going to this destination.
Если вы хотите получить бензин, вы должны иметь веру в эти знаки, которые ведут вас к бензоколонке. То есть вера должна быть.
So the faith is already there. The living entity has this faith. But he has to cultivate this faith.
Эта вера должна быть культивирована. Ее нужно
культивировать. Истинная вера — это
вера в то, что мы должны понимать, что, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто привязаны к материальному богатству, to make Krishna the person's faith steady so that he can worship a particular demigod.
Усиливает его веру в определенного полубога, который даст ему это материальное благо. То есть Кришна находится в его сердце, чтобы определить его веру, чтобы он мог поклоняться полубогу и получить необходимый результат. Это тоже еще один вид веры, что человек, поклоняясь полубогу, может получить результат. Но высший тип веры — это вера, которую нужно развить Верховного Господа. Но это не результат кармы. Эта вера уже есть внутри нашего сердца, и человек может прийти.